Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Пятая симфония Бетховена. Как слышат и понимают ее дирижеры в разных культурах и странах мира. Звучит оркестр американской радиовещательной корпорации под управлением Артура Тосканини. Филадельфийский оркестр под управлением Рикардо Мути и оркестр под управлением Леонардо Бернстайна, дирижера-романтика, как его называют. Прозвучат фрагменты лекции Бернстайна о Пятой симфонии, прочитанной в 1956 году. Всего три ноты — соль, соль, соль и одна ми-бемоль, и больше ничего. Но это музыкальная фигура с неограниченными возможностями. Передача вышла в эфир 17 марта 2000 года.
Звучал оркестр Национальной радиовещательной корпорации США под управлением Артура Тосканини. Запись 1952 года. У Тосканини репутация записного романтика, для которого интерпретация не менее важна, чем само произведение. Другой дирижер, Рикардо Мути, записал Пятую симфонию с Филадельфийским оркестром во второй половине 80-х. Мути тоже романтик, но дисциплинированный, сдержанный. Он стоит на страже жесткой иерархии – композитор, дирижер, исполнитель. Сегодняшний герой – Леонард Бернстайн. Его часто называют популяризатором музыки. Это действительно так, но тут надо сделать оговорку. Бернстайн – популяризатор, не упрощает, не занижает музыку. О сложном он говорит сложно, о выразительном – выразительно. Лекцию, отрывки из которой вы сегодня услышите, Бернстайн прочел в Нью-Йорке в 1956 году. Лекция посвящена Пятой симфонии, и в нашей передаче она будет звучать в исполнении двух оркестров – Венского филармонического и Нью-Йоркского филармонического. Обоими дирижирует Леонард Бернстайн.
Three G's and an E-flat. Nothing more. Baby simple.
Три ноты соль и одна нота ми-бемоль. Больше ничего. Возможно, это просто. Любой бы мог придумать такое. Но из этих четырех нот выросла первая часть Великой симфонии. Часть, написанная так экономно и умело, что почти каждый такт в ней развивается именно из этого четырехзвучного мотива соль, 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 ми, бемоль. Годами люди удивленно размышляли о том, что же это за музыкальная фигура с неограниченными возможностями. Излагались передовые музыковедческие теории самого разного рода о том, что это пение какой-то птицы, которую Бетховен случайно услыхал в Венском лесу. Что это судьба стучится в дверь. Что это, напротив, друг пришел в гости и громко постучал. И множество подобных рассуждений. Но ни одно из толкований ничего нам не говорит.
But none of these interpretations tells us anything. The truth is that the real meaning lies in the notes that follow it. All the notes of all the 500 measures that follow it.
Правда же состоит в том, что истинный смысл четырех нот в тех нотах, которые идут дальше, во всех нотах, которыми наполнены следующие 500 тактов первого аллегро Пятой симфонии.
All of us are familiar with the composer's struggle to find the right melodies and the right thematic material.
Нам хорошо знакома история о том, как композиторы мучились, чтобы найти нужную мелодию, подходящий и удачный тематический материал. Нам довелось наблюдать Шумана, Брамса, других героев серебряного экрана в корчах над клавиатурой, когда они, согласно киносценарию, искали свои знаменитые теперь мелодические вдохновения и находили их. Но инсценированная или неподдельная борьба все равно происходит, и Бетховен ее не избежал на самом деле. Из его записных книжек известно, что он сочинил и отбросил 14 вариантов той темы, которая открывает вторую часть той же его пятой симфонии в до миноре. 14 за 8 лет.
14 versions over a period of 8 years.
Первый эскиз настолько сильно отличается от известного нам результата, что его трудно узнать. Один из более поздних набросков потом оказался вариацией первоначальной темы. После 8 лет композиторских опытов, экспериментов с 11 другими версиями, он соединил все наиболее заметные и характерные их элементы, что и дало в сумме окончательную мелодию, так хорошо известную нам теперь.
And finally arrived at the tune, which is familiar to us now. But now that he has his theme, the real work begins.
Но в действительности только здесь и начинается настоящая работа. Имея тему, надо дать ей оркестровую звучность, реальный смысл и пространственный объем. Этот реальный смысл становится ясен только тогда, когда мы услышим самую последнюю ноту всей второй части. Точно так же знаменитые четыре ноты.
Are not in themselves susceptible of meaning in the music appreciation sense.
Вначале, сами по себе, они еще не подразумевают никакого целостного и значительного смысла. Они только трамплин. Бетховен намерен взять нас с собой в небезопасное, разнообразное, сложное путешествие длиною в полчаса. Для симфонии огромный срок.
To begin with, Beethoven chose seven different instruments.
Для начала Бетховен выбрал 7 инструментов, которым он поручает изложить свой исходный тезис. Но один вычеркнут. Это флейта. С ней все звучит слишком светло и гулко. Она присвистывает. Это почти женский голос, вплетающийся в мощный военный приказ, отданный резко и коротко. И, конечно же, он тут неуместен.
But let's hear how it would have sounded with the flute left in.
Потому строчка флейты в эскизе партитуры расчищается. Дама в клубе грубых холостяков – это было бы слишком. Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Вы слушаете отрывки из лекции Леонарда Бернстайна о пятой симфонии Бетховена. Запись сделана в 1956 году в Нью-Йорке.
You see, a lot of us assume when we hear the symphony today.
Многим из нас сегодня кажется, когда мы слышим симфонию, что она, наверное, явилась на свет сразу, одной большой вспышкой, ясной и правильно очерченной с самого начала. Ничего подобного. Бетховенская рукопись выглядит окровавленным документом, фиксирующим битву, происходившую внутри композитора. Диковатое зрелище, поверьте. До того, как начать сочинять эту партитуру, он еще 3 года собирал свои записи в блокнотах. Почти все, что там было написано, он впоследствии беспощадно переработал и выкинул как неверное и негодное.
I have been trying to figure out what his first movement would have sounded like if he had left some of them in.
Я попробовал восстановить промежуточные стадии процесса. Что будет, если мы вернем некоторые выброшенные пассажи на их места в партитуре и послушаем, как она могла бы звучать, не будь Бетховен так строг к себе и к своим наработкам. Результаты любопытны. Хорошо. Бетховен высказывает категорическое осуждение в первых 4 тактах. И что дальше? Как дальше развивать эту мысль?
He does it like this.
отвергнутый набросок с не менее логичным, прямым, непосредственным и интенсивным развитием, чем то, которое мы привыкли считать единственно возможным.
Not very good and not very bad, taken all by itself.
Что тут не так? Это нехорошо и неплохо, если рассматривать эскиз сам по себе. Но в рамках части с таким мощным началом это слишком симметрично, а потому кажется, что повторы не развивают тезис, но лишь успокаивают его. Короче говоря, это статично, это роковым образом могло бы повлиять на исход нашего путешествия. Если первые 10-12 тактов никуда не ведут, а топчутся на месте, то как дальше быть? Вопрос повисает в воздухе. Здесь нет таинственности, нет того многообещающего шепота, предсказывающего дальнейшие бури и грозы. Главное, здесь нет строительства музыки, а Бетховен прежде всего строитель, возводящий из музыкальных кирпичей дерзкую и при этом правильную конструкцию.
It just doesn't build. And Beethoven was first and foremost a builder. Let us look at another rejected sketch. Here is one.
Другой отвергнутый эскиз мог предназначаться для заключительного раздела экспозиции. Он тоже статичен и тяжел, не дает ощущения драйва, энергии, движения. Он констатирует драматизм обстоятельно и громко, но останавливает своей парной повторностью все, что до того так бурно стремилось к невидимой, но определенной цели. Ничего удивительного, что Бетховен отказался воспользоваться этой своей выдумкой. Но вот третий эскиз. Как я подозреваю, он для коды, заключительного, укрепляющего и самого мощного построения всей первой части. Кода по-итальянски «хвост». Тут драматизм прямо-таки неудержимо рвется вперед, и более того, тут есть не только железная логика, но и истинное возбуждение, даже азарт строительства. Кирпичи образуют почти пизанскую башню, когда Бетховен громоздит их один на другой. Кода – огромный и мощный последний толчок перед концом. Это один из самых пронизывающих моментов всей первой части. Он почти трагичен в своей резкости.
But what Beethoven finally did use has so much more logic and builds with so much more ferocity and shock.
В окончательном виде Бетховен потрясает нас еще большей ожесточенностью. Перед окончательным потрясением отвергнутый эскиз все же бледноват. Это вполне ясно нам теперь. Насколько же очевидно это должно было быть для самого Бетховена? Правда, тогда он мог еще не знать, чем закончится сочинение Пятой симфонии.
Here is a sketch that I really like, because it sounds like the essential Beethoven style.
Есть среди набросков для первой части один из 8,5 тактов, который мне безоговорочно нравится. Он звучит истинно по-бетховенски.
This has pain in it and mystery. And a sense of eruption.
Это тот самый дерзкий и точный безошибочный стиль с болью и тайной внутри.
It would have fitted very neatly into the coda.
Он смотрелся бы совершенно на месте в той же коде, гармонически, ритмически. Здесь все аккуратно и все по делу, но только не эмоционально. Вот в чем штука. Что произойдет, если мы поместим этот фрагмент на его наиболее вероятное место в коде?
Now let us add the sketch to it.
Нам придется спуститься с высшей точки напряжения на пару ступенек вниз и начать новое постепенное движение вверх.
We had to come down from a high point to a low point in order to build up again dramatically to a still higher point.
Казалось бы, обычное дело, так все время бывает в пьесах и романах, не говоря уже о музыке. Но подходящий момент на самом деле упущен. Бетховен не просто достиг пика эмоций и напряжения, он на финишной прямой. И ему, и материалу одна дорога – вперед и вперед. Он должен ударить, врезать по этой вершине в последний раз решительно, коротко и сильно, и уйти. А рассуждения на уже исчерпанную в предыдущем развитии тему тут только смажут впечатления, но никак не усилят его. Пусть они и великолепны сами по себе.
Here is the first ending he wrote, an abrupt, typically Beethovenian ending. So we went right on and wrote a second ending that was more extended, more like a finale, more noble, romantic, majestic.
Второй, более расширенный, но благороднее, романтичнее, величественнее.
But in the manuscript, this ending is also buried beneath the crossing out. Now he felt it was too long, too pretentious, perhaps too majestic.
Оба они похоронены в рукописи, перечеркнуты бетховенским пером и не имеют права на звучание и жизнь в истории, потому что третий, окончательный вариант, как бы вспоминает о том, что было поставлено целью с самого начала части – предельно ясное, экономное и прямое выражение тезиса со всей возможной силой. В свете таких целей оба предыдущих окончания слишком претенциозны, в них слишком много риторики, даже избыток величественности. Побеждает самый короткий и простой вариант. Таким образом, первая из версий не подошла не потому, что была резкой, а потому, и это очевидно, что была недостаточно коротка.
And so Beethoven came to the end of his symphonic journey for one movement.
Вот таким образом Бетховен приходит к концу своего симфонического путешествия. Но на самом деле это только первая остановка, потому что частей в Пятой симфонии четыре. И в конце этого пути мы с той же неизбежностью видим, что получается прорыв в новое, чего не было раньше. Получается то, чему мы доверяем, потому что не можем не доверять, что останется с нами и что нас никогда не разочарует и не предаст.
Something we can trust that will never let us down.
Слушали отрывки из лекции Леонарда Бернстайна о Пятой симфонии Бетховена. Лекция была прочитана в Нью-Йорке в 1956 году. В подготовке этой передачи принимал участие московский музыковед Арсений Волков.
Значит для вас свободная Россия. В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить, дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Поэты и тайная полиция». В Москве в музее Маяковского прошла встреча литераторов и представителей спецслужб. Поэты Константин Кедров, Всеволод Некрасов, прозаик Александр Ткаченко рассказали о годах своей молодости, запретах на рукописи, на публикации, на профессию. Им возражал сотрудник ФСБ и тоже поэт Евгений Сабуров. Чекист-стихотворец считает, что число преследовавшихся литераторов в брежневские годы было незначительным. Вечер записала Тамара Леленкова. Передача впервые вышла в эфир 17 марта 2000 года.
Во вторую субботу марта в помещении музея Маяковского Московский Крымский клуб организовал литературный вечер. На вечере звучали стихи, но не только стихи. Встреча была посвящена взаимоотношениям литераторов и спецслужб. В этом выпуске «Поверх барьеров» вы услышите выступление некоторых участников вечера.
Пришли какие-то офицеры в Литинститут, потребовали моего отстранения. Меня отстранили. Бывший физкультур Егоров, он тогда был ректором литературного института, сказал, я ничего против вас не имею, но меня берут, но он министр культуры будущий, меня берут за яйца.
Это говорил поэт, в прошлом преподаватель литературного института Константин Кедров. В роли ответчика выступал на вечере другой поэт, начальник Центра общественных связей ФСБ, полковник Василий Ставицкий.
Уважаемые присутствующие, отсутствующие, когда среди вас есть те, кто стучат, это порог не наш, а ваш.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Теперь обещанные подробности о литературном вечере, организованном Московским Крымским клубом в помещении музея Маяковского. Магнитофонные записи для «Поверх барьеров» на вечере делала Тамара Леленкова.
Заявление «Я прошу лишить меня жизни».
Поэт Всеволод Некрасов.
Настоящее мое заявление. Прошу считать недостаточным, недействительным, ненастоящим. Моей просьбе прошу мне не отказать.
Насчет Путина, мне кажется, не все так просто. Путин в преследовании... Никому здесь вроде бы не занимался. Мало ли народу в ФСБ. Но мы видели Путина, имели возможность как-то так оценить его. компетентность и сообразительность, по-моему, это из самых неглупых людей, которых мы только наверху видели. То есть я просто таких неглупых людей, пожалуйста, и не видел, все наверху, как Путин. Другое дело, к чему такая неглупость может привести, вот это уже Бог его знает. Поживем увидим, но само по себе не так уж это мораль человека, безусловно, зачеркивает. А вы считаете, не отвечает? Ни за что, ни за что. А почему? А по-моему, это не исключается. Случается и отвечать, и довольно часто. Между прочим, этот большой народ, а он что делает? Разве не отвечает он? Кое за что? Именно сейчас. Пожалуйста, за мировые пожары. Сколько было мне всего лет? 7-8? Отвечать, и я уже отвечал. Выжил, выскочил, считаю случайно. За Иосифа Виссарионовича, Владимира Ильича, так же, как и весь большой, бывший большой народ, да и наперед, мало ли еще, черт-те за чего, кого? За ВЧКГБ Че Гевару, за Никиту, Сергеевича, Леонида Ильича, а лично? Атомная, ах ты моя мать родная, широка страна, как говорил Фидель Кастро. Мал не за целый век, чуть ли не перед всем светом. Значит, держать ответ, так держать. Значит, держаться по возможности и не очень отчаиваться. А кричать начать обратно опять творчество такое вот Исаковского. А я не хочу отвечать. Музыку Жириновского. Ничего не получается уже. Нечему такому тут уже получаться.
Я действительно преподавал 20 лет в литературном институте.
Константин Кедров, поэт, идеолог поэтической школы мета-метафористов, в прошлом преподаватель литературного института.
По наивности думал, что от советской власти можно укрыться на академической кафедре, кафедре русской литературы, литературного института. Но все равно образовалась школа, потому что я все равно поэзией занимался. Все равно я был, конечно, неокультуристом. Как отнеслось к этому КГБ? Очень просто. Пришли два офицера в литературный институт в 1984 году и потребовали, чтобы меня отстранили от преподавания. Я потребовал от КГБ после 1991 года, чтобы мне были выданы документы, чтобы мне было выдано дело. Мне ткнули в лицо закон, принятый Верховным Советом Хасбулатовским. Там было написано, что так называемая оперативная информация хранится 47 лет. Я понимаю, что я сколько не проживу. Поскольку я был отстранен от преподавания в 1986 году, стал работать в «Известиях». Я дал целую серию статей, обвиняющих это преступное нацистское ведомство в том, что оно делало, что оно творило по отношению к поэзии. После этого был звонок. Мне предложили прийти в архив. Со мной поговорили и сказали, что «Константин Александрович, никакого дела на вас нет». Я говорю, дайте документ. Через некоторое время мне выдают справку. Она у меня хранится. Что в КГБ на меня никакого дела нет. Через месяц я прихожу в дворянское собрание. В коридоре дворянского собрания полковник КГБ и подполковник КГБ берут меня под руки и вручают мне вот этот документ. Читаю. Постановление от 30 июня 90 года. Я, оперуполномоченный 8-го отдела ЗЗ КГБ СССР, рассмотрев материалы дела оперативной проверки «Лесник» с окраской, антисоветская пропаганда и агитация с высказываниями ревизионистского характера на Кедрова Константина Александровича 42-го года рождения, члена СПСР. Указанное дело уничтожить, номер этого дела, акт о сожжении или уничтожении, я не знаю, как там у вас, крематорий какой-то здесь, как вас назвать, я не знаю, господа. Вы себе обеспечили очень теплую и приятную жизнь, укрывшись за законом об оперативной информации. Согласно этому закону, вы 47 лет можете хранить вот такого рода вещи, ничего не рассказывая нам. Ведь кто-то мешал работать. Пришли какие-то офицеры в Литинститут, потребовали моего отстранения. Меня отстранили, я 20 лет занимался литературоведением и поэзией. Мне запретили запретом на профессию. Нынешний, уже теперь бывший из культуры Егоров, он тогда был ректором литературного института, сказал, я ничего против вас не имею, но меня берут, но он министр культуры будущий, меня берут за яйца, сказал. Когда я ему сказал, ну послушайте, ведь все-таки это поэзия, то, чем я занимаюсь, это космос и человек, это совершенно другие вещи, что вы вяжетесь к таким вещам? Он сказал, слушайте, видели бы вы их рожи.
То, чем я занимался в 88 году, увенчалось вот этой книгой «Поэтический космос». Я прочитаю оглавление, и вам станет ясно. «Говорящие звезды», «Звездная книга», «Чаша космических обособленностей», «Звездный сад Блока», «Литературный гороскоп», «А под маской было звездно», «Поединок со смертью», «Кто-то огнелицый», «Хрустальный глобус Пьера», «Вочи Богородицы», «Многоочитая сфера Андрея Белого», «Вселенная Велимира Хлебникова», «Рождение метаметафоры», «Метакод и литература». Вот это моя жизнь, это то, чем я занимался. Если вы все думаете, что эти господа к этому имеют какое-то отношение, только то, которое я вот здесь сообщил. А потом, естественно, потом пошли ребята, которые очень бойкие, смелые, и опять оказались на гребне сыновья генералов КГБ. Они оказались главными писателями, главными прозаиками. Они не виноваты, что они дети генералов КГБ, но факт остается фактом. Три главнейших наших постмодерниста, на которых так молится, так сказать, вся Москва, сыновья крупных, один сын любимца Молотова, Виктор Ерофеев, другой сын какого-то там суперизобретателя, суперсекретного оружия, который, опять же, имел возможность в то время, как мы здесь были все невыездные, сидели в концлагере, имел возможность учиться в Сорбонне, делать себе publicity. Ну, Сорокин, ну, Ерофеев, Соколов. Лимонов, тоже сын этого охранника. Это литература детей КГБ. Она была названа постмодернизмом. Вот. И она действительно продвигает агонию социализма. С моей точки зрения, я считаю, что соцарт и постмодернизм – это соцреализм сегодня. Потому что он уводит человека от его общения с Богом, с космосом, с мирозданием. Уводят в КГБ. Ведь у них ни одного слова без серпа и молота. Ведь они не могут, вообще им не о чем говорить. Убери вот ваше ведомство, убрать. Им не о чем будет писать, а не только об этом.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Спецслужбы на вечере в музее Маяковского представлял начальник Центра общественных связей ФСБ полковник Василий Ставицкий.
Что можно сказать? ФСБ – это часть всей нашей жизни, часть нашей плоти и часть нашего народа. Поэтому то, что в истории было, в нашей, это тоже та часть всего того, что происходило. Мы совсем недавно выпустили вот такую книжицу, которая называется «Тайные операции российских спецслужб». Конечно, то, что здесь говорилось, безусловно, это накипело у многих, может быть, и накопилось и обоснованно, и необоснованно. Но я скажу, основная задача спецслужб, начиная от тайной канцелярии и КГБ, и ФСБ, это защита интересов Отечества. Можно по-разному к этому относиться. Но когда в 91 году КГБ было смято, мы получили то, что получили. Я не говорю о мелких вопросах, о литературных проблемах и прочее. Да, уважаемые господа, литература, да, это большая составная часть. Но прежде всего, вы понимаете, что литература может существовать только при условии, если будет существовать Россия. Государство – это механизм, который обеспечивается в определенной степени и литературой, и силовыми структурами. Оно одинаково подпирает, и литература подпирает это государство, и национальные интересы, и на сегодня Федеральная служба безопасности. Если уж говорить, вот, допустим, об истории холма, здесь же, на этом Лубянском холме, в свое время, во времена Ивана Грозного, находились казенный дом Малюты Скуратова. Хорошо это, плохо, но это наша история. И я просто хотел вот ответить на вопросы, которые здесь вот говорились. Да, безусловно, что касалось и литературы, были вмешательства в определенной степени в процесс, происходивший уже вот в 80-е годы. Но не надо делать большого демона из этого. На самом деле КГБ на 90% занималось вопросами более глобального масштаба. Что касается литературных процессов, о которых здесь говорили, и вообще политических каких-то определенных преследований, я вам скажу, за одни брежневские времена, я хочу привести такую абсолютную цифру известную, за брежневские времена политическому преследованию, юридически предъявленному преследованию, было примерно 360 человек. Это всего, это все. И политические, за свои политические убеждения, прочее. Ну, к слову говоря, я просто, ну, чтобы немножечко снять это напряжение, излишнее напряжение, кстати, излишнюю драматизацию наших отношений. Поскольку все-таки мы встречаемся сегодня не в камере, а встречаемся с литераторами. Поэтому я с удовольствием принял приглашение Игоря Сида и вот пришел, чтобы встретиться. Тем более, я вам скажу, что мне это близко. Я сам автор ряда книг. Вот я еще раз возвращаюсь к этой книге, которая буквально в ближайшие дни появится на полках. «Тайная операции российских спецслужб с 9 по 21 век». Я вам скажу, если вот так вот говорить о литераторах и о спецслужбах, наверное, мало кто знает, но я вам раскрою большой секрет. Я сейчас работаю над... В мои руки попалось дело Николая Гумилева, прекрасного поэта, хорошо всем вам известного, но мало кто знает, что на самом деле он был, как скажем, военный контрразведчик, который выполнял ряд специальных миссий в Абиссинии, в Африке, это до войны 14 года. Он был активным разведчиком годы войны 14-16 год, с 16 года по 18 год. Он был военным атташе во Франции, в Великобритании, ну, в Англии, выполнял специальные миссии. Это говорит о том, что, в принципе, на самом деле, все это достаточно близко, очень близко и родственно. И если говорить о стукачах, то, уважаемые присутствующие, отсутствующие, вы знаете, мы носим официально погоны, и когда мы приходим к вам в ведомство, мы говорим, представляемся и говорим, вот такой-то, такой-то. А когда среди вас есть те, кто стучат, это порог не наш, а ваш. Это наш общий порог. Я больше хотел сказать. Хорошо, мы прекрасно знаем поэзию Михаила Юрьевича Лермонтова, но мало кто знает, особенно обращаясь к теме сегодняшней Чечни, вы, наверное, должны знать, что он был, может быть, это грубо прозвучит, он командовал сотней. Сотней, по-современному выражаясь, спецназа. Сотни, которая выполняла специальные карательные функции, подавляла любые мятежные выступления в любых чеченских аулах. Вот хорошо это плохо, но на самом деле сочетание, с одной стороны, профессиональный убийца, с другой стороны, профессиональный, невероятно прекрасный поэт. Реалии нашей жизни.
За поэтические заслуги Василий Ставицкий указом президента Российской Федерации награжден медалью Пушкина за номером 38. Собравшиеся просят его что-нибудь почитать.
Прекрасные и грустные глаза, в них утонуть и умереть с печали, янтарная дрожащая слеза мне озарила тайну звездной дали. Я вдруг увидел трепетную душу, ее как платье рвало на ветру. Я молчаливый крик я услышал, жить без любви я больше не могу. В неведомом мне мире вы живете, свои страдания, вера, суета. Мне показалось, что вы принца ждете, спасительной улыбкой Христа. Увы, нередко ложью обжигались, хотелось верить, и так далее. Пусть горький опыт не остудит душу, рубцы на сердце сохранят тепло. Я сам искал прекрасную принцессу, но видел лишь во сне ее лицо. Спасибо.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете записи, сделанные на литературном вечере в музее Маяковского. Тема вечера – взаимоотношения литераторов и спецслужб.
Известно, что поэт в России больше, чем поэт. И подтверждением тому не только полковник Василий Ставицкий, но и генеральный директор русского пенцентра Александр Ткаченко и экс-премьер Республики Крым Евгений Сабуров. У микрофона Александр Ткаченко.
Я все время ощущаю, что на меня навешана генетически вина. Вот я иду по улице и знаю, что я ничего плохого в жизни не сделал. Но я постоянно чувствую, что ко мне сейчас подойдут, обвинят в чем угодно.
Они влезали в твою жизнь, они запугивали постелью с твоей любимой. Все что угодно. Мы знаем, как ты с ней живешь, что ты с ней делаешь в постели. Мы это скажем. И вот если ты не будешь, вот понимаете, вот конечно замочить это одно, как говорится, но Вот эти вещи тоже страшные. Я бы не хотел, чтобы наши дети соприкоснулись снова с этим. А страха за самого себя уже абсолютно не существует. Перегорел, и я вам скажу более того, если что-то вернется назад, вот то, что было, ну это как-то просто так, понимаете, смешно, это как вернуться к жене, которую ты не любил, и через 20 лет тебя заставили с ней снова жить, понимаете? И честно говоря, то КГБ, которое было в те годы, я глубоко презираю. А чего наши беды сейчас происходят в обществе? Да потому что организация, которая называлась КГБ, сейчас ФСБ, ведь практически поколение, которым сейчас 45-50 лет, которое пришло к власти, да, это поколение, в общем-то, серых людей, троечников. А знаете почему? Потому что ваша организация практически стерла, свернула шеи молодняку хорошему, послевоенному, который родился на сперме победы, понимаете? Вы посмотрите, что делали, ведь в каждом провинциальном городе появлялся талантливый инженер, талантливый врач, поэт талантливый, кто угодно. Он тут же попадал в лапы КГБ, и вот так нам обрабатывали. И поэтому сейчас к власти пришли, вы посмотрите на нашу Думу, это же стыдно, это же позор вообще. Я понимаю, что всюду, во всех странах Дума такая. Но наша Дума, это вот эти все жирики, там все эти там шандыбины и масса других, это все, я не знаю, люди, которые пришли к власти, потому что вы уничтожили как бы верхушку. Но я, например, не могу понять, не могу представить себе, что человек, который сделал столько против России внутри, как Андропов, что он сделал хорошего для того, чтобы вы снова вернули на ваше здание мемориальную доску. Я думаю, что следующим шагом будет восстановление памятника Дзержинского.
Вопрос из зала. Не приход ли Путина к власти вы имеете в виду? Но вы сами пригласили его на встречу в Пен-центр.
Дело в том, что Путин приходил к нам в гости по его собственной просьбе. И они хотели, чтобы встреча с писателями панк-клуба была у них. Но я четко сказал, что у нас есть наше плохое здание. И если он хочет прийти, он пусть придет к нам в гости. И он премьер-министр, в конце концов, мы не можем. Если он хочет, пожалуйста. Откровенно говоря, я не испугался его. То есть он на меня не произвел впечатление монстра. Но другое дело, что до сих пор он для меня остается черным ящиком. Закрытой фигурой, понимаете? Вот он как бы, слишком в нем видна его профессия. Он смотрит в одну сторону, а как бы не я один этой мучаюсь загадкой. И я не гений для того, чтобы вам ответить. Но он на меня произвел впечатление человека, в принципе, вы знаете, управляемым. И вот самое интересное, кто за ним стоит.
Я с этим ведомством сталкивался серьезно 3 раза.
Имя поэта Евгения Сабурова было известно литературному андерграунду в 70-80-е годы, но широкую известность он обрел, когда в годы перестройки стал министром.
Первый раз я сталкивался, как все, когда меня вызвали в первый отдел, какой-то деревенский парень показал мне вот так вот издалека нечто, что называется, видимо, ксивой, и начал меня вербовать. Они в то время умудрились вербовать меня, Мишу Эйзенберга и Михаила Гальблата, который тогда возглавлял сионистское движение. Из этого был совершенно ясен вывод, что это люди не в курсе дела просто. Что поразило нас во всей этой ситуации? Абсолютная некомпетентность этого ведомства. Смысл этого ведомства, вообще-то говоря, информационный. То, что они занимаются силовыми там делами, провокациями какими-то, это все незаконно. В принципе, это информационное ведомство. Если у них такой уровень информированности, что они пошли вербовать, так сказать, вот еще Вовулю Шахновского, который, так сказать, тогда вел всю систему ульпанов обучения ивриту, то это означает, что там просто было очень сложно. Естественно, боялись. Но потому что они совсем не в курсе, могут такое навалять, что дальше некуда. И, конечно, наваляют, потому что понимают, что они не в курсе. Поэтому хотят сапогом все время. Второй раз я столкнулся с этим ведомством, будучи вице-премьером России, министром экономики. В 91-м году, после путча, все западное сообщество несколько обалдело от того, что у нас здесь произошло. Они абсолютно не понимали, что здесь произошло. И поэтому у них было безумное желание поехать и познакомиться. А кто здесь, чего? Борис Николаевич, как всегда, в таких случаях, так сказать, уехал в Сочи. Михаил Сергеевич вообще был как бы не при деле. Значит, на хозяйстве оставался я. Приезжали менеджер Береговуа, так сказать, вообще говоря, вся компания. Спецслужба есть спецслужбы, они нужны. Это информационное ведомство. Ко мне приезжает премьер или вице-премьер какой-то страны, я должен знать, зачем он едет, какие настроения там, что мне с ним говорить. Мне давали регулярную информацию через день после того, как он уедет. Какую информацию мне давали? Какую? Я понял, что это за наша шпионская сеть. Это какие-то бездельники, которые выписывают из местных газет какую-то лажу. А поскольку у нас тогда стала как раз действительно свободная пресса, то информацию, почерпнутую тогда в тогдашнем там «Коммерсанте», «Общей газете», на самом деле была лучше и полнее, чем то, что приносили мне на этих сверхсекретных бумажках. Значит, стало ясно, что вот это элитное подразделение этой организации, нелегалы, СВРщики, там туда-сюда, это такая же лажа, как и эти, которые за диссидентами гонялись. У нас нет спецслужб. У нас есть масса очень низкого класса некомпетентных людей, набранных, как правило, как можно дальше, так сказать, от, что называется, интеллигенции. Потому что интеллигенция – это, ну, обидно, вдруг они умнее. И вот это intelligence service наша, что может в этих случаях делать? Что делает некомпетентный человек? Некомпетентный человек хочет одного – власти.
Вы слушали записи, сделанные Тамарой Левенковой на вечере Московского Крымского клуба в помещении музея Маяковского. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог» и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20.32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».